Говорит Радио Свобода. Как всегда по субботам на волнах Радио Свобода программа «Час прессы. Спорт». Ведут ее сегодня Дмитрий Морозов и Валерий Винокуров. В студии также, вот у меня не поворачивается язык сказать «гость», а скажу лучше «наш коллега», профессор Роберт Воскричан. Мы-то с Морозовым не имеем никаких званий «доцент» или «профессор» или там что-то подобное. Но поскольку Роберт у нас участвует во многих программах, а в программе «Прессинг» постоянно, то я уже вправе назвать вас коллега, правильно?
Согласен с вами, согласен.
Ну, отлично. Итак, мы поговорим сегодня, естественно, в большей степени, а может быть и только, об начавшейся Олимпиаде. Но это после того, как Дмитрий Морозов сообщит последние олимпийские новости.
Да-да-да, конечно, прежде олимпийские новости. Игры были открыты торжественно в Пекине вчера. Многие видели телетрансляции, разумеется, на разных каналах этого действия. Впереди у нас 16 дней состязаний. Будет разыграно 302 комплекта наград. Ну, а сегодня первый соревновательный день, традиционно наименее насыщенный. Будет разыграно 7 комплектов медалей в 5 видах спорта. Ну, полностью программа субботы, первого олимпийского дня, выглядит следующим образом. Но прежде о разыгранных уже наградах. В стрельбе из пневматической винтовки на 10 метров у женщин первенствовала Катерина Эмонс из Чехии. Серебряную награду завоевала Любовь Галкина, россиянка. Ну, а третье место заняла Снежана Пейчич из Хорватии. В стрельбе же из пневматического пистолета на 10 метров у мужчин золотую награду завоевал китайский спортсмен Пан Вэй. Серебро в активе Джин Джон Оха из Южной Кореи. На третьем месте спортсмен из Корейской Народно-Демократической Республики Ким Джон Су. В тяжелой атлетике в категории 48 килограммов у женщин еще одну золотую медаль для китайской команды принесла Чэнь Сеся. С олимпийским рекордом 95 плюс 117 в сумме 212 килограммов. Серебро завоевала Сибель Озкан, турчанка, а третье место у Чэнь Вэйлин, спортсменки из Тайваня. Ну, кроме того, мы ожидаем сегодня разыгранных наград в велоспорте, в шоссе, в групповой гонке у мужчин, в дзюдо в двух категориях 48 килограммов у женщин и 50 килограммов у мужчин, ну и фехтовании в соревновании женщин-саблисток.
Вот новостей пока олимпийских не так много, но о них мы, естественно, поговорим, надеюсь. И вот сейчас вот-вот должна завершиться велогонка групповая на 245 километров. Так что, возможно, в ходе программы мы сообщим вам этот результат. А продюсер Олег Львов и координатор Марина Стауни настоятельно просят, чтобы я напомнил номера телефонов. Значит, телефон прямого эфира 8 800 222 12, бесплатный для жителей всех регионов России. Пейджинговая связь бесплатна для москвичей 96143, абонент Радио Свобода. А смс-сообщение можно посылать на номер плюс 7 903 743 2801. Я предварю наш разговор об Олимпиаде. О олимпийском спорте, об Олимпиаде, ну, в связи с тем, что, конечно, пишут газеты на эту тему и говорят телекомментаторы. Вот сегодня утром я проснулся очень рано для того, чтобы начать смотреть Олимпийские игры в 6.20, примерно в 6.30, может быть, я включил телевизор и посмотрел первые два вида. Вот Дмитрий Морозов уже вам сообщил, что первая это была стрельба женская из пневматической винтовки, а потом тяжелая атлетика тоже у женщин 48 килограммов. И вот потом начались там матчи волейболисток и так далее, а я решил посмотреть новости «Вести спорт» на канале «Спорт», вот что сообщат и что же они сообщили. Они сообщили об одном только разыгранном виде стрельбе, вот где Любовь Галкина завоевала серебряную медаль, и сообщили волейбольные результаты. Ну, там действительно две россиянки проиграли в пляжном волейболе австралийкам, а женская волейбольная сборная проиграла итальянкам. Ну, это же начало турнира, тут ничего такого особенного нет. Больше никаких новостей сообщено не было. И вот я думаю, что если канал «Спорт» так будет освещать новости вообще с Олимпийских игр, то тогда у меня единственный призыв нашим слушателям все время слушать Радио Свобода, потому что мы будем регулярно, вот в будние дни особенно регулярно сообщать по ходу развития дня спортивного все результаты. Во всяком случае, уж там, где завоеваны, где разыгран комплект наград. Вот это очень меня огорчило, потому что мне казалось, что уж при таком интересе к Олимпийским играм надо в информационных программах, в частности, вот на канале «Спорт», сообщать все, по крайней мере, все, что завершилось. А по ходу дела можно, конечно, сообщать и результаты, ну, пускай, хотя только российских команд, что, конечно, тоже, в общем, странно.
И при той, кстати, Валерий, при той смене подхода, при той смене идеологии функционеров российских, о чем мы говорили в прошлой программе «Час прессы спорт», об отношении многих чиновников российских вообще к освещению, в частности, например, и скандальных ситуаций, и допинговых ситуаций. Так, кстати, в этой связи уместно проинформировать слушателей о том, что президент Федерации легкой атлетики России Валентин Балахничев заявил, что не снимает с себя вину за отстранение от соревнований группы легкоатлетов-олимпийцев. Однако он объяснил это несовершенной системой допинг-контроля в России. Об этом говорит чиновник высшего ранга. Одновременно Федерация отстранила России от участия в Олимпиаде бегуна на 3000 метров с препятствиями Романа Усова, в анализе которого, взятом во время чемпионата страны в Казани недавнего, был обнаружен запрещенный препарат, такой же, который послужил причиной двухлетней дисквалификации биатлонистки Ольги Пылевой. Многие помнят этот скандал.
Вот тут непонятно вообще, зачем же тогда это было вести его в Пекин и там это объявлять.
Значит, когда... от ничего скрывали, это все,
ну, естественно. Ну да, когда это выяснилось в Казани еще в июне. У нас звонки есть, по-моему, да?
Да, первым Анатолий из Карелии дозвонился, приветствуем вас.
Добрый день.
Здравствуйте, Анатолий.
Вот хотелось бы, конечно, извиниться перед вами, потому что, я так полагаю, сегодня передача будет посвящена полностью Олимпиаде, да?
Ну нет, почему? Это от вас зависит. Мы готовы ответить на любой вопрос, просто главное событие, естественно, Олимпиада.
Ну, мне-то, честно говоря, как-то не очень интересно смотреть эту передачу в связи с этими грязными скандалами по поводу, значит, этих допинговых скандалов. Так что я хотел бы, если можно, конечно, пользуясь случаем, что у вас Роберт в студии находится, задать вопрос все-таки. Сейчас немножко как бы остыло уже, значит, европейское первенство по футболу. Но мне бы хотелось все-таки...
Очень хорошо, Анатолий, даже лишние слова не надо. Прям Роберта спрашивайте, что хотите.
Меня волнует, конечно, так как болельщиком «Зенита» являюсь, это судьба, значит, Аршавина, и вот, значит, Павлюченко, Жирков, они как бы выставлены были на трансфер, и мне кажется, что это был сделан такой своеобразный, как бы, как сказать, пиар, что ли, значит, на этих футболистах, нашему российскому чемпионату, да. И вот я хотел бы вернуться к тому, что, вот, допустим, в 66-м году наша сборная Советского Союза, самое, наверное, удачное выступление было, 4-е место, по-моему, они заняли тогда.
На чемпионате,
да?
мира.
Да, на чемпионате мира, да. В Англии, по-моему, происходило.
Да, самые удачные выступления на чемпионатах мира.
Да, и вот там вот уже были такие команды, как Италия, Германия с нами в группе, там Венгрия, Чили, по-моему, да, было?
Нет, Германии не было в группе. В группе была Италия, Чили и КНДР. Вышли в следующий этап, это в 1/8, вышли тогда СССР и КНДР.
Ну, просто, что я только родился, так я...
Понятно.
Да. Я хотел сказать, что вот в то время были такие имена открыты, допустим, как Воронин, Малафеев, да, вот, допустим, там, Кавазашвили, да. Панишевский, да, вот такие вот...
Они играли в 66-м году, но, правда, главными были несколько других. Воронин, да, а Малафеев и Панишевский, они только начинали играть в сборной, а главными действующими лицами, естественно, был Яшин, Шестернев, Численко, Саба.
Да. Я это к чему спрашиваю, да, просто да. Что мне кажется, в то время, если бы возможно было нашим этим футболистам выступать в лучших клубах мировых, так за них бы, наверное, любые деньги выложили.
Они правильно. Делали... Анатолий, в чем вопрос к Роберту?
Вопрос в том, что вот скажите, пожалуйста, вот Аршавин, да, он как вот как перед чемпионатом Европы, он как вот числился игроком, который будет играть в Тоттенхэм, по-моему, да?
Да.
Так оно и происходит он. А вот этот вот Барселона, вот все эти вот громкие клубы, мне кажется, они и не хотели.
Понятно. Анатолий, поняли ваш вопрос. Мы сейчас на 30 секунд буквально прервемся и начнем с того, что Роберт будет вам отвечать.
Интриги в коридорах власти и жизнь звезд.
Вся политическая полемика теперь идет за, против, на баррикады, не на баррикады. Кто не на баррикады, те за преступный режим.
Мнение экспертов и обывателей.
Движемся опять к большой холодной войне. Ну, правда, у всех будет работа. Когда была холодная война, заводы наши работали.
Итоги недели «Радио Свобода» каждую субботу с 7 до 9 вечера.
На волнах Радио Свобода продолжается программа «Час прессы. Спорт». И Роберт Воскресенчан сразу же начнет сейчас отвечать на вопрос Анатолия из Карелии.
Ну, ответ на этот вопрос довольно простой. Конечно же, Аршавин может представлять интерес для целого ряда клубов. Но не топовых клубов и не Барселоны. Я напомню еще раз, процитирую то, что сказал пресс-атташе, ну, работник, который отвечает за отношения с прессой в Барселоне. Он сказал дословно следующее. Когда мы подпишем договор, контракт с Аршавиным, мы обязательно об этом сообщим вам, уважаемые журналисты. То есть в переводе на более понятный язык это означает, что у нас нет таких мыслей. Что сказал Аршавин, это факт его личной биографии, что я хотел бы играть в Барселоне. Вообще это не взрослый как бы, подход к делу, я бы сказал. Где он хочет играть, это его личное дело. Что касается нынешнего состояния вещей, он вроде начал бунтовать. Причем обвиняет руководство «Зенита» в том, что завысили, задрали, как он выразился, цену на меня, поэтому меня никто не покупает. В общем, я думаю, что это скорее вопрос относится к внутренней кухне «Зенита». Там очень нужно много говорить о том, что не надо было изначально, так сказать, так приподнимать, чтобы потом не так больно было этому достаточно способному, мастеровитому игроку, и временами показывающему просто блестящую игру, к сожалению, не так часто. Что, так сказать, и сейчас он якобы пропускает тренировки или еще что-то такое. С таким отношением к делу не только в Тоттенхеме, я думаю, что и в клубе второй английской лиги нечего делать. Нельзя пропускать тренировки, если ты профессионал.
Да, но
обижаешься, это другой вопрос.
Но цену, конечно, «Зенит» явно завышает. Только договорились с Тоттенхемом, вроде бы, он опять приподнял цену. Ну, в общем, это, короче, я не знаю, в чем тут смысл.
Не хотят продавать.
Ну, вот поэтому агент Аршавин и заявил во всеуслышание, по всем агентствам прошло, во всех газетах напечатано, что это советский подход, не пускать игрока, но вот таким способом. У нас кто-то звонился.
Александр из Москвы, приветствуем.
Здравствуйте, господа.
Здравствуйте, Александр.
У меня 4 вопроса к вам, вот как раз по поводу Олимпиады. Первый вопрос у меня к господину Воскиричану. Меня очень впечатлил, когда я смотрел фейерверк в Пекине, не сравнить с нашим убожеством, которое бывает по разным праздникам. Хотя вообще-то все это...
Александр, ну у вас 4 вопроса, вы тогда сразу конкретно их задайте, ну иначе же...
Да, хорошо, так вот. Я хотел спросить, сколько китайцы потратили средств на эти фейерверки?
Понятно. Так, второй вопрос.
Да. Так вот, второй вопрос. Вот по поводу того, что вы все говорите про нашу прессу, но оказывается, на Западе-то дураки еще больше в прессе. Польская газета «Речь Посполита» писала, что Китай нарушает права человека, а Запад все равно туда едет. Вот. И раз так, то ради торговли, и раз так, то значит, что требуется спортсменов, которые применяют допинг. Разве это не идиотизм?
Идиотизм.
Да.
Третий вопрос.
Да, третий вопрос. Третий вопрос у меня не совсем политкорректный. Вот я считаю, что спортсмены, которые идут на делегации, вот когда Олимпиада открывается, которые несут знамя, они должны представлять свою страну, самые лучшие чемпионы. В общем, все как положено. А вот в норвежской делегации, но там несла знамя, но негритянка, но которая, даже про нее сказали, что она абсолютно ничем таким выдающимся не отличилась. Но я понимаю, конечно, в Европе политкорректность, но должна же быть
Александр, мера. Александр, ну давайте вот это действительно...
Четвертый вопрос.
Вот, да, лучше четвертый вопрос.
И четвертый вопрос.
Да.
Вот там одновременно с китайской делегацией шла делегация Гонконга, а Макао не было. Но к этому же еще один такой подвопрос. Вот в свое время, еще до войны, были город Данциг, теперь Гданьск в Польше, и провинция Саарланд. Их отделили от Германии после Первой мировой войны, и управляла ими Лига наций. Вот если они участвовали в Олимпийских играх, то под каким флагом они шли?
Вот я не знаю, участвовали ли те страны. Про Гонконг совершенно ясно, что Гонконг по договору, когда вошел в состав Китайской Народной Республики, то по договору на сколько-то лет, Роберт, наверное, лучше знает, на много лет все равно сохранил...
50 лет политическая система Гонконга сохраняется. Сянган по-китайски.
Да.
А Макао просто...
Не выставил спортсменов и все.
Да, что касается, Норвегии, то тут, Александр, ни в какой не в политкорректности дело, а в элементарном уважении к людям. Ну какая разница, если человек подданный норвежского короля, какой у него цвет кожи? Вас политкорректность не удивляет, что Джон Роберт Холден играет за сборную России или Бекки Хэмон в баскетбольных сборных? Ну при чем тут это? Если бы доверили не Андрею Кириленко нести, а Джону Роберту Холдену, что же тогда было бы? Он, между прочим, своим броском на последних секундах, я имею в виду Холдена, и отправил сборную России по баскетболу на Олимпиаду в Пекин. Поэтому вот вообще национализм, давайте этой темы не касаться. Я понимаю, что так назвали это политкорректностью. А вот
На первый вопрос.
Вот сейчас отвечу. Роберт ответит.
На фейерверке сколько потратили, сказать не могу, потому что нигде таких цифр, я думаю, ну, есть у тех, кто выделял средства и покупал все.
Именно фейерверки.
Ну, есть оценочные данные, во сколько обошлась церемония открытия. Церемония открытия, ну, в смысле, имеется в виду бюджет этой церемонии, костюмы, освещение, по разным оценкам, но в пределах 80 миллионов долларов. Вот это все удовольствие стоило, вот эта постановка, ну, и какие-то, видимо, сопутствующие вещи, там, костюмы, и включая фейерверки. Ну, я думаю, на фейерверки пару миллионов, наверное, ушло.
Из этих 80. Но это вообще не имеет, по-моему, никакого значения. Известно, сколько стоила вся Олимпиада? По-моему, 17 миллиардов?
42 миллиарда,
да.
Вся Олимпиада, включая инфраструктуру. Структуру, экологические меры.
Но 17 миллиардов это спортсооружение.
Нет, да? Спортсооружение от 1,5 до 2,2 миллиарда, в зависимости от того, что считать новыми сооружениями. Потому что там еще и реконструкция была.
Понятно. И где-то у меня цифры почему-то 17. Ну, в общем...
Очень много.
Очень много.
Да. Сумасшедшие деньги.
Александр Николаевич Островский в одной песне. Мне очень нравится эта фраза. Там один персонаж его говорит: а для меня, говорит, что больше тысячи, все миллион.
Да,
поэтому вот мы можем здесь сидеть и оперировать этими цифрами.
С нами Виталий Иванович Москвич, добрый день.
Здравствуйте, мои дорогие.
Здравствуйте, Виталий Иванович.
Газеты и прочее нет возможности, я слепой. Только вас слушаю. И вот вчера объявили, закончился шахматный турнир в Испании по быстрым шахматам. Первое место Топалов, второе это там Азербайджан.
Мамедьяров.
Но почему не когда открылся, какой состав, ну почему так ограничение шахматной информации? Не могу упрек вам сказать.
Виталий Иванович, ну объясним вам еще раз. Ну понимаете, это же турнир, ну не сногсшибательный, по быстрым шахматам, не по классическим. Участвовал там, играли по швейцарской системе. Ну, невозможно же в течение, там по 9 туров было, невозможно такой рядовой, в общем-то, турнир освещать в течение всего времени, что он проходит, когда масса других событий. Мы дали итог, но я вам могу еще добавить, что там же было сообщено, что победил, значит, Веселин Топалов, 8 очков из 9, на пол очка остался Шахрияр Мамедьяров. Еще 5 гроссмейстеров набрали по 7 очков. И тогда там давалось первые 14 мест, а участвовало чуть ли не там 50 человек. Но это же по швейцарской системе такой турнир, который, ну, мы шахматы вообще могли бы его не сообщать, даже этот результат, учитывая, ну, невысокий, что ли, уровень этого турнира, и что это не классический шахмат. Но именно идя навстречу любителям шахмат, вот, вы, Виталий Иванович, вы не один, у нас еще есть Алексей, вот, любитель там шахмат, всегда спрашивает про шахматы. Ну, мы стараемся что-то сообщать. Но я не знаю, вот сейчас смешно сейчас сообщать результаты теннисных турниров, которые проходят, когда вся элита собралась в Пекине. Ну, как кто-то скажет, вот вы не сообщаете, как там, чего там происходит.
Кстати, Анна Иванович может не выступить.
Да.
На Олимпиаде последнее известие из-за травмы кисти. Станислав присоединился к нам, приветствуем.
Добрый день.
Здравствуйте, вот. Станислав.
Сказали, вот, что там было вот меньше, чем 1,5 очка. Ну, видишь, в спорте очки как бы делятся либо на целое число.
Где 1,5 очка? Где 1,5 очка?
На Олимпиаде, то есть, вот. Ну, наш какой-то из спортивных журналистов в эфир. Но это же ведь не бывает либо на целое число, либо на полочка,
например. Нет, Станислав, я сейчас вам объясню. Если вы имеете в виду стрельбу, то там... вот в пневматической стрельбе вот на 10 метров там считаются сейчас, учитывая, что есть круглые цифры, и тогда у всех были бы одинаковые результаты, там считается вот расстояние от яблочка, да? То есть можно получить 10, вот ты выстрелил, и тебе начисляют 10,7 очка, или 10,3 очка, 10,1, 9,9 и так далее. Вот я сегодня смотрел стрельбу и в очередной раз убедился, но это я и раньше знал. Поэтому из-за этих десятых отставание и получается в 1,5 очка, или там 1,8, может быть, и так далее. Кого сейчас мы слушаем?
Евгения из Воронежа. Добрый день.
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, Евгений.
Я обращаюсь к вам как к мушкетерам. Да. Значит, только надежда одна на вас. Агитировать нас не надо. Я слушаю, например, «Радио Свобода» с 56-го года, а регулярно с 90-го.
Так.
Значит, вчера по телевидению показывали открытие Олимпиады.
Так.
Идут американцы. Она нас говорит о сборной России. Показывают Путина.
Понятно.
И постоянно идет реклама. Ну, это ж анекдот. Я смотрел, ну невозможно так смотреть.
Евгений, ну что...
5 минут репортаж, 10 минут реклама.
Евгений, ну что мы можем сделать? Ну мы же уже неоднократно в этой студии все по очереди объясняли, что никакого влияния на телевидение у нас нет, к сожалению. Или к счастью, может быть. Потому что если бы мы еще связались бы с ними определять, как там и чего надо показывать, то тогда, наверное, совсем бы жизни у нас не стало. Ну, бессмысленно обсуждать телевидение. Ну, потому что такой уровень его. Ну, что я могу сделать? Я вам сообщил, что новости не могут сообщить.
А, кстати, вдогонку к мнению Евгения из Воронежа, сообщение от Елены Николаевны из Москвы посредством пейджинговой связи присланное. Нельзя ли как-то нейтрализовать на репортажах, репортажи, имеется в виду Губерниева. Открытие он провел так, чтобы все поняли, как он много знает об олимпийском движении. Но, к сожалению, за этим словесным потоком он часто забывал называть страны, которые выходят на дорожку. Вообще-то это был какой-то словоблудие, считает наша слушательница. А что касается рекламы, Евгений, я смотрел открытие, ну, фрагмент, разумеется, не полностью, на телеканале «Рай», итальянском телеканале, там рекламы тоже было вдоволь, а что поделать, это коммерция, 42, вы слышали, миллиарда долларов было потрачено на игры, колоссальный бюджет, естественно, это коммерческое мероприятие, поэтому ничего удивительного, что все это так или иначе связано с рекламой. Если раньше, до 84 года, вы не встречали ни баннеры, ни какие-то рекламные щиты и прочее-прочее на Олимпийских играх, то после Олимпиады в Лос-Анджелесе, правильно я говорю, Роберт, да, после 80-х?
Это первый опыт спортивного маркетинга, да, первая прибыль от Олимпийских игр.
С 84-го года все это так или иначе связано с рекламой, так что, ну, придется теперь...
Ну, можно и тактично это делать. Насколько вот я знаю, итальянцы делают более тактично, чем...
Я не знаю, я не смотрел по российскому телевидению, поэтому сравнить мне не с чем.
А вот что касается комментариев, я уже вот для Елены Николаевны, вот я смотрел кусочки, правда, всю целиком не смотрел передачу вот об открытии, но на канале Евроспорт Россия очень хорошие были комментаторы Владимир Синицын и Сергей Курдяков. В общем, так они достаточно корректно вели и с умом вели репортаж. Мы сейчас должны будем прерваться, вернемся в эфир после сводки новостей. Я единственное вам напомню, что в 18 часов после новостей, 18.07, слушайте запись программы Виктора Ерофеева «Энциклопедия русской души». А тема, знаете какая? «Теща».
Говорит Радио Свобода.
В Москве 13 часов 30 минут. И коротко о главных событиях к этому часу.
Радио Свобода. Новости.
Президент Грузии Михаил Саакашвили решил ввести в стране военное положение. Об этом объявлено на прошедшем в Тбилиси заседании Совета национальной безопасности. В Южной Осетии продолжаются столкновения между грузинскими и российскими военными. Главнокомандующий сухопутных войск России Владимир Болдырев заявил, что Цхинвали освобожден от грузинских формирований. Независимого подтверждения этой информации нет. Глава МИД России заявил, что в ходе боев в Южной Осетии погибли около 1500 человек, в основном мирные жители. Грузия заявила, что в связи с обострением ситуации в Южной Осетии выведен из Ирака свой контингент – 2000 военнослужащих, как только США обеспечат его доставку на родину. Боевые действия в Грузии стали темой встречи в Пекине президента США Джорджа Буша с премьер-министром России Владимиром Путиным. Подробности неизвестны. В Вашингтоне российский дипломат был вызван в Госдепартамент. США настаивают, чтобы Россия прекратила наносить по Грузии авиаудары и вывела оттуда войска. С призывом к немедленному прекращению огня выступили многие страны. В Японии вспоминают жертв атомной бомбардировки города Нагасаки 9 августа 1945 года. Более 5000 человек приняли участие в траурной церемонии в городском парке мира. В центре Пекина в первый день проходящих там Олимпийских игр убит американский турист. По сообщению агентства Синьхуа, вооруженный мужчина напал на двух американцев и их китайского гида в барабанной башне, одной из пекинских достопримечательностей.
На волнах Радио Свобода продолжается программа «Час прессы и спорт». Ведут ее сегодня Дмитрий Морозов и Валерий Винокуров. В студии у нас также профессор Роберт Воскиричан. Мы сейчас были ошарашены вот этой новостью про убийство в Пекине американского туриста. В общем, видите, как невозможно в современном мире, чтобы что-то, даже какое-то яркое, радостное событие прошло нормально.
Увы,
то
увы.
Война началась в Южной Осетии, тут вот такое дело. Вот, но кто-то у нас давно ждет.
Да, 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 наши постоянные слушатели держат ситуацию под контролем и принимают, так сказать, участие в нашем круглом столе. И прежде слова прошу Артура подождать из Петербурга буквально несколько минут, поскольку первым дозвонился москвич Рашид. Добрый день.
Добрый день.
Здравствуйте, добрый день, Рашид, здравствуйте.
У меня три вопроса. Можно быстро?
Быстро, да.
Да. Первый вопрос. Вот американские профессионалы, боксеры, да? Прежде чем профессионалом стать, он должен был быть олимпийский чемпион, правильно?
Правильно.
А хоть будет три раза чемпион мира, да, в любителях, не брали, правильно?
Правильно.
А сейчас вот я знаю, что Джо Фрейзер, Мохаммад Али, Кассиус Клей, да?
Да.
И это Майкл...
Форман.
Да.
Нет, Джордж Форман.
Джордж Форман.
Майкл, который ухо откусил.
А Тайсон.
Тайсон. Да.
Нет, но он не участвовал, по-моему, в Олимпийских.
Нет,
или
не был.
Он не был.
А почему столько сейчас профессионалов много? А вот они что, все олимпийские чемпионы, что ли?
Рашид. Да нет, конечно. Нет. Ну, просто время другое.
А, время другое.
Ну, конечно.
Они изменили правила, значит.
Ну, да? Конечно, да.
Все понял. Второй вопрос. Можно? Да?
Ну, конечно.
Второй вопрос. Вот раньше, Валерик знает тоже, и Роберт тоже, наверное, может быть, Дима тоже слышал. Была такая команда Гарлем Глобтроттерс, помните?
Ну, да, конечно, она приезжала даже в Советский Союз.
Да, они как циркачи, да?
Да, но там были известные в прошлом баскетболисты.
Да. А вот куда они делись, вы не подскажете мне?
Ну, как куда? Ну, любое такое шоу-предприятие рано или поздно заканчивает свою...
Их закрыли, да?
Ну, да, но они просто, они пропагандировали баскетбол по всему миру, когда в этом уже необходимости не стало, когда баскетбол во всем мире стал активно развиваться, то они прекратило существование это шоу-предприятие. Вполне достаточно того, что показывают шоумены настоящие, в смысле, в настоящей борьбе.
Ага, понял. И последний вопрос, можно?
Да, конечно.
У меня такой, не политкорректный, националистический. Вот у вас один есть диктор, да? Момын Шакиров. Он узбек, да, мой земляк, не?
Он, что ж, националистического. Он не диктор, а корреспондент. Да, Момын Шакиров. Он вообще, он, по-моему, из Таджикистана, и жил в Узбекистане. Но это вообще, как-то я не интересовался. Я знаю, что просто, что вот он очень дружит с деятелями искусства узбекскими. И благодаря ему, например, вот мы один раз пригласили Али Хамраева к нам сюда в студию. У нас кинорежиссер, был, как раз о спорте мы тоже говорили. Ну, учился Момин, это я уже заодно, Рашид, вам сообщу, Момин заканчивал в ГИК, то есть он вообще по основной специальности кинематографист. Ну, вот все, что мог сказать.
Я почему спросил.
Да.
Он по-русски очень хорошо чисто говорит, да, вот я поэтому.
По-моему, тоже, да. Мне тоже кажется, что.
Да, правильно. Спасибо тогда большое. До свидания.
До свидания, Рашид, и вам спасибо.
А теперь слово Артуру из Санкт-Петербурга. Приветствую.
Добрый день.
Здравствуйте, Артур. Здравствуйте.
Валерий, Дмитрий, Роберт.
Здравствуйте.
Сначала я просто замечу, что я смотрел открытие по каналу Евроспорт, и там рекламы вообще не было.
О!
Вполне замечательно было смотреть.
Понятно.
А теперь, прежде чем два слова об Олимпиаде, точнее о допинге, я тоже два слова скажу о некоторых визуальных, околофутбольных впечатлениях своих.
Артур, давайте, только так, в темпе.
У нас в Петербурге появились огромные рекламные щиты на развязках. на транспортных, на которых изображено вот что. Изображен Дик-адвокат в таком обтягивающем комбинезоне и накидке а-ля Бэтмен в форме в цветах «Зенита».
Так.
С надписью на груди «Газпром». Рядом огромная эмблема «Зенита» и надпись наверху «Адвокат победоносный». Причем «победоносный» почему-то в кавычках.
Ну, то есть имеет в виду, что не все еще выиграл.
Может быть, это, конечно, очень забавно. Еще более забавную вещь увидел я в одном киоске газетном. То ли это была книга, то ли это был такой блокнот формата, половинка А4 формата. Полностью на обложке была фотография Гуса Хидинга. И по краю золотыми буквами было написано «Святой Гус».
Ну, понимаете, знаете, как это? Заставь дурака, говорят, Богу молиться, да он лоб расшибет.
Как говорится, мораль не крепчает.
Вот именно, правильно. Артур, спасибо, это смешно. Да.
О допинг-проблеме. Вот больше всего меня поразил, конечно, за последнее время случай с признанием олимпийца 2000 года, американского бегуна, применении там каких-то препаратов. Вот я
Антонио Петтигрю его зовут.
Да, который, из-за этого американскую команду эстафетную лишили золота.
Да.
Это было 8 лет назад.
Да.
То есть речь, понимаете, я о чем задумался, когда я об этом услышал? О том, что мы, в принципе, не можем быть уверены вообще ни в чем. Вот мы сейчас видим, что человек выиграл золотую медаль, но мы не можем быть уверены, что он действительно олимпийский чемпион. И сейчас, и 4
Артур,
спустя,
правильно, 8 Артур.
Лет спустя.
Артур, вот на эту тему, конечно, многие размышляют, но я вам вот что должен сказать. Так же, как с Мэрион Джонс, такая же история, так же с Антонио Петтигрю. Их никогда на допинге не поймали. Они принимали его, потом перед соревнованиями умело выводили из организма. А вот сейчас они, завершив карьеру, ну, видимо, совесть заговорила, и они в этом признаются. И их наказывают. Вот за что лишили всю эстафетную команду, это мне непонятно. Потому что в эстафете, вот в легкой атлетике, ведь там много есть предварительных забегов. Вот команда выступает в одном составе, 4 человека выступили там, не знаю, условно говоря, в четвертьфинале. В полуфинале двоих могут заменить. В финале могут опять там, ну, в общем, человек 6 заявлено. В общей сложности эти 6 человек выступали. Там в данном случае было, по-моему, 5. Так вот, у одного из них нашли допинг. Другой из них, который потерял, это Майкл Джонс, великий вообще бегун, которого мировой рекорд стоит на 400 метров до сих пор, и вообще, я не знаю, побьют ли его когда-нибудь. На 200 метров тоже, по-моему, но сейчас я боюсь сказать. Кажется, и на 200 метров ему тоже принадлежит мировой рекорд, но это я не утверждаю, но 400 метров точно. Вот меня удивило в этой истории, что Антонио Петтигрю признался, что я с такого-то по такой-то год принимал, но умело, так сказать, скрывал, и меня не ловили. И у него отобрали там с 97-го по какой-то, я не знаю, 2003-й, что ли, отобрали все награды, которые он завоевал. Не так их много было. Но почему вдруг наказали эстафетную команду, я вот в данном случае вообще не понимаю. Хотя никто из них пойман не был. Вообще в игровых видах спорта, да, которые мне ближе, там так, вот предположим, Егора Титова, вот недавно наказывали, да? Но ведь со «Спартака» не снимали очки.
И со сборной России
не снимали
он
очки.
Он же играл с Уэльсом, по-моему.
Да. Там был в составе.
Он не выходил на поле.
Да. Но в игровых видах спорта, вот если сейчас какого-то вот сейчас бразильского гандболиста, но еще до начала игр отстранили. Но если бы сборная Бразилии сыграла, а его потом поймали, то только его бы наказали. Вот в игровых видах спорта так. Мне казалось, что так должны были быть и в эстафете. Почему отняли у тех четверых, я не знаю. Артур, у вас еще что-то есть?
Я просто хотел добавить, что в таком случае, если человек признался, вот данный, мы можем думать все, что угодно и об остальных, в том числе и о членах этой эстафетной команды.
Ну, теоретически.
Они тоже выводили умело, но они не хотят, например, признаваться.
Ну, можно.
Абсолютно все ориентиры потеряны.
Ну, можно, конечно, но в принципе, я вообще, вот меня это все удивляет, когда вы не поймали, ну, вот, предположим, история сейчас произошла с российскими легкоатлетками. Давайте в сегодняшний день вернемся, да? Вот у них брали 3 раза допинг. Обнаружили, что допинг, в смысле пробу на допинг, ни в одной из 3 проб не было этого самого допинга. Установила лишь Международная федерация легкой атлетики, вдруг удалось установить, что это было от 3 разных людей, но разные ДНК в этих пробах. Но что они сделали? Они отстранили их от соревнований, но не дисквалифицировали пока еще. А после Олимпиады будут разбираться, как это получилось. Спортсменки сами подменили пробы, или это сделало руководство, или каким образом это произошло. Они будут разбираться, потому что если бы допинг был обнаружен, или если кто-то признался бы, то тогда их должны лишить звания там, чемпионки мира, серебряной медали, рекордсменки мира и так далее. Вот в чем смысл. Вот как раз эти все организации сейчас поступают, как мне кажется, достаточно благородно. Вот сейчас вы слышали, что Дмитрий прочитал про признание Балахничева, что несовершенная система допинг-контроля в России. Это меня тоже удивило. Все время же говорят, что современнейшая аппаратура.
17 миллионов долларов потратили на закупку оборудования. Фетисов все гордился этим. Что-то не очень хорошо
работает. Вот один швед, я боюсь фамилию, что-то Лундквист, кажется, его фамилия, Лундберг, который возглавляет ВАДА-комитет, он сделал такое заявление, и пока что никто не опроверг. Он сказал, что в разных странах периодически частные случаи приема допинга возникают. Но только в России почему-то это поставлено на поток. И это система. Ну, он имеет в виду, видимо, то, что защищают всегда, что все оспаривают все на свете. Сейчас сами отстранили ведь бегуна Романа Усова, Федерации легкой атлетики, который вот тоже новость, в этой же новости Дмитрий читал, за прием того же препарата, который Ольга Пылева приняла тогда. Нет, была на 2 года дисквалифицирована. Это же было на Олимпиаде. Уже 6 лет, наверное, прошло. Или сколько?
Турине, 2 года назад.
Солт-Лейк-Сити, по-моему.
Солт-Лейк-Сити, мне кажется. Пылева. Ну, в общем, это не важно. Она была дисквалифицирована, да, наверное, в Турине, да?
В Турине, конечно.
Да, 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 да. Ну, в общем, я сейчас про другое. Если тот же самый препарат обнаружили у легкоатлета...
Спустя 2 года, да. Да,
и сами отстранили его. Но вы вспомните, что творилось тогда, когда Пылеву поймали за применение этого препарата. Когда же было опять заговор, ну что только не говорили. Вот в это я имел в виду вот этот шведский руководитель какого-то департамента ВАДА. Он имел в виду именно это, когда говорил, что защищают... И поэтому эта система.
У нас... К слову, у Майкла Джонсона мировой рекордсмен и на 200, и на 400 метров.
Да, вот-вот-вот. Я...
На 200 метров рекорд с 96-го года держится, а на 400 с 99-го.
Понятно.
Тем временем присоединился к нам Игорь Анатольевич Москвич. Приветствуем.
Здрасте, Игорь Анатольевич.
Добрый день. Кстати, сегодня день физкультурника.
Вчера.
Да.
Да, сегодня, я не знаю.
Сегодня.
Разве, понятно. По-моему, вчера был.
Ну, не важно. Как
да, вот, Валерий, кстати, вот я передачу слушал с вашим участием об истории спорта, про пролетарское общество «Динамо» вы рассказывали.
Ну, в том числе, не только. Просто,
да. А, ну да. Вот, кстати, сейчас у меня вопрос потом будет пострашнее националистического. Я только вот напомню, как-то вы меня тут прервали, да. Когда я стал заговорить про «Спартак». Вот «Спартак» как раз уже не пролетарское общество.
Да.
И вот он-то был и создан, чтобы вставлять гвоздя НКВД.
Понятно.
То есть это единственный такой легальный способ. И на трибунах собирались по одну сторону НКВД, по другую сторону те, кого, короче говоря, НКВД держало. И когда «Спартак» побеждал «Динамо», то вот это активно поддерживалось прессой. И Лаврентий Павлович Берия ходил к Сталину с просьбой позволить ему разогнать этот «Спартак». Но Сталин все-таки признавал, что болельщиков трогать не надо, потому что вот это уже мой вывод. Настоящий болельщик никогда родину не продаст.
Да.
Поэтому с этой публикой нельзя. То есть это уже такое будет оскорбление.
Ясно, Игорь Анатольевич. Так а в чем пострашнее-то? Про что сейчас?
Да, так вот вы там, вот я ждал, дойдете вы или нет. А когда у нас появилась вот эта классификация, мастер спорта, разряд, как мы как будто на заводе, на стройке. Почему? Потому что совпадение точно. Вот смотрите, у нас, значит, возьмем масонскую ложу. Ученик, подмастерье, мастер.
Понятно.
И берем спорт. Юношеский разряд.
Да-да-да.
Потом разряд, потом мастер. Ни в одной стране мира такого нет. Вот откуда вот это с масонщиной такая прям точная?
Игорь Анатольевич, ну я не могу вам честно сказать. Во-первых, в этой передаче же там речь шла просто о нескольких документах. Вот передача эта, о которой вы говорите, она сегодня утром была в 8 часов утра, да, первый раз в эфире. Потом был где-то повтор ее. Вот там речь шла о некоторых документах, а моя роль сводилась к тому, чтобы как-то расширить, мне кажется, ну, я так понял свою задачу, расширить как-то немножко рамки этого разговора, не только упираться в документы, там, там не только, кстати, был про «Динамо» же речь, там еще было и ВЦСПС, там еще что-то такое. Ну, в общем, Игорь Иванович, нельзя в одной программе все, естественно, сказать, не в одной. Так вот. Что касается появления званий, там, заслуженный мастер спорта, потом же появились еще и кандидат в мастера спорта, это уже было совсем уже в позднее, в застойное время, кандидат в мастера спорта, появился мастер спорта международного класса, ну, много этого всего, но появилось это все, безусловно, до войны, до Второй мировой войны, где-то в 30-е годы появились уже звания мастеров спорта, потому что я знаю, что все, многие футболисты стали заслуженными мастерами спорта, которые, естественно, никакого отношения не имели, я там, по-моему, в этой передаче сказал, никакого отношения они не имели к органам, вообще играли, переходили из «Динамо» в «Спартак» и из «Спартака» в «Динамо», и это все это, ну, в общем, Игорь Анатольевич, ну, в общем, это надо посмотреть в любой справочник, вот, если вы откроете энциклопедию какую-нибудь, откроете «Мастер спорта», там будет написано «Звание введено», там, в таком-то году, или заслуженный мастер спорта.
Тем временем еще один комплект наград разыгран на Олимпийских играх в Пекине в групповой гонке у мужчин на 245 километров. Это велоспорт, шоссе. Золотую награду завоевал Мануэль Санчес, испанец. Серебряным олимпийским призером стал Давиде Ребеллин, итальянец. Ну, а на третьем месте Фабиан Канчеллара из Швейцарии.
Ой, как интересно в данном случае. Просто на секунду отниму у вас время. Сегодня день рождения у Давида Ребеллина. Вот он завоевал серебряную медаль. Ему исполнилось что-то 36, по-моему, 37 лет. И он является самым старшим по возрасту участником велосипедных соревнований у мужчин. Ну, у женщин там Жени Лонго, естественно, который значительно его старше. Итак, кого мы сейчас слушаем?
Леонид из Смоленской области. Добрый
Здравствуйте.
День.
Здравствуйте, Леонид.
Пожалуйста, скажите неграмотному, может быть, вы знаете, как правильно называется столица Китая? Бейпин, Бейджин или...
Ну, по-китайски будет Бейджин. А по-русски Пекин. Ну, по-французски Пари, а по-русски Париж. Ну и так далее. По-итальянски Рома, по-русски Рим. Ну, еще можно без конца продолжать.
Правильно Спасибо. Будет Пекин, если говорим да. по-русски.
По-русски Пекин, а по-китайски Бейджин. Ну и вообще во всех странах называют его Бейджином. Ну, это же...
Ну, сейчас... раньше Пекин писали название Пекина, а теперь немножко видоизменили почему-то.
Ну, в общем, это...
Решили и решили, да.
Кого сейчас слушаем?
Наталью Михайловну из Москвы.
Здравствуйте.
Здравствуйте, Наталья Михайловна.
Сначала информация. Я смотрела по России, и 32 минуты на рекламу ушло, 8 раз по 4 минуты. А теперь к моему вопросу. Объявили, что наши спортсмены не сразу заехали в Пекин, а будут подъезжать к своим видам спорта.
Да.
А как же с адаптацией к погоде? Сроки разные для разных людей. И какой срок адаптации установлен медиками?
Понятно. Спасибо. Наталья Михайловна, значит, сейчас, ну вот Роберт хочет ответить на этот вопрос, а я потом, может быть,
добавлю. Те, которые не подъехали, находятся на расстоянии подлетного времени, если выражаться военным языком, либо в Красноярском крае, либо в Иркутской области. Некоторые находятся в Приморском крае, то есть часовые пояса, а в Приморском крае просто и климатические условия похожи на китайские. Вот. А что касается акклиматизации, то вообще идеально, допустим, для игровых видов спорта даже практикуется прилет в день игры, если это футбол, например, или хоккей. Вот хоккеисты особенно часто летают из Благовещенской или из Хабаровской в европейскую часть. Прилет в день игры, игра и, так сказать, акклиматизация вообще не нужна. И более того, это дает дополнительные силы. Если же длительный турнир, то минимум 5-7 дней необходимо, чтобы организм перестроился под этот часовой пояс.
Да, ну, в общем, здесь, Наталья Михайловна, это работает большущая группа медиков, масса врачей. Они определяют, во-первых, в зависимости от длительности соревнований. Ну, предположим, у легкоатлетов. Ну, соревнования по прыжкам с шестом, условно я говорю. Проходят два дня. Да, квалификации на следующий день разыграли. Ну, чего же там сидеть-то долго и дышать смогом и всем прочим? Тут как раз даже хорошо без акклиматизации сразу взять и выступить.
Шквал звонков. Послушаем Олега Алексеевича, москвича. Здравствуйте.
Доброе утро.
Здравствуйте.
Вот, я, во-первых, критически подхожу. Конечно, меня тоже вызвало отвращение. Вызвало, я посмотрел, вынужден был смотреть по второй программе открытие Олимпийских игр. И вот этот комментарий, но без них не обойтись, потому что тут уже не выключишь приемник, не выключишь телевизор, потому что со зрением не очень все хорошо. И вот только временами пробивались вот эти делегации, которые шли, которых нельзя было. А так о чем угодно, об иероглифах, об босоножках, о чем угодно одни говорили. Но больше всего они лизали задницу своему губернию и пловцам, и этим гребцам, и губерниям. Других видов спорта для этих недоумков не существовало. И тут еще одно политическое такое наше. У меня телевизор и НТВ Спорт показывает две программы. НТВ Спорт.
Понятно.
И второй день уже. Там черное пятно, это как раньше в газетах неугодные материалы вырезались и оставляли белые пятна. А здесь телевидение оставляет черные пятна, чтобы люди не имели доступ к честной, разнообразной информации.
Понятно, Олег Алексеевич, спасибо вам за подобную информацию, за вашу оценку.
Ну, наверное, последний звонок сегодня в сегодняшней программе, и это Александр из Нижегородской области. День добрый.
Здравствуйте.
Здравствуйте, Александр.
А, будьте любезны, скажите, Первый канал решил нас избавить пока от футбола, что ли? Вот сегодня же тур будет опять футбольный, да, чемпионат России? Не запланировано ни сегодня, ни завтра ни игр.
Ну, видимо, да, наверное, в связи с Олимпийскими играми, я так думаю, да?
Роберт, ну, вообще-то, Олимпийские игры не должны мешать показывать футбол, потому что договор, о том, что в Пекине 8 августа открываются игры, знали давно, лет примерно 5 назад. Договор подписан год назад, но от российского телевидения, от Первого канала, в частности, можно ожидать любых неожиданностей.
Я не изучал, но вообще он должен.
Ну, вообще они должны показывать, потому что мало того, что Первый канал ничего не платит премьер-лиги за показ этих матчей. Да еще и, так сказать, лишать любителей футбола. Я думаю, что при всей, так сказать, при всем уважении к олимпизму, футбол остается футболом. Конечно. И внутренний чемпионат интересует миллионы людей. Я не думаю, что... Надо просто внимательнее посмотреть программу. Думаю, что да. Будет показывать.
Ну, Александр, в общем, советуем вам проверять. Ну, а что еще можно? А канал «Спорт» там в Нижнем Новгороде-то есть?
А вы знаете, дело в том, что у нас как раз на днях присоединили канал «Спорт». Вот у нас на... общую сетку включены
так.
В этот пакет, который у нас мы бесплатно получаем по аналоговому телевидению. Но это такое неважное качество. Вот здесь мы живем даже вот в 10 примерно километрах от телевышки, от приемного передающего устройства. Так. И такое качество неважное. Нужно...
Ну там как раз вот я точно знаю, что матч «Спартак-Химки» будет часов что-то в 7, по-моему, вечера. «Спартак-Химки» точно
я
будет.
Я думаю, будут показывать.
Ну да. Александр, ну... изучите программу. Как-то мы с собой вот ее сюда в студию не захватили.
Еще несколько телевизионных вопросов. Увидим ли мы по общедоступному каналу матч «Спартак-Москва-Динамо-Киев» имеется в виду Лига чемпионов? Александр интересуется.
Ну, вообще-то, права есть у НТВ. НТВ плюс спорт, НТВ плюс футбол. Я думаю, что, по крайней мере, по платному каналу точно увидим. А вот ну, будет да. ли в среду это, как обычно, они показывают один самый выдающийся, по их мнению, матч. И, как правило, это не самый выдающийся
матч. Это будет 13-го как раз.
Да, я думаю, что покажут. Не думаю так же, что и вполне возможно, что и канал «Спорт» покажет. Потому что уж больно резонансный матч такой. Да. Хотя, честно говоря, этот ажиотаж я не разделяю. Но, в общем, искусственно как-то подогревается. Ну, посмотрим. Ну,
он для болельщиков интересен. Потому что футболисты там эти легионеры там
для болельщиков от определенного возраста и выше, я бы сказал. Да, потому что вот молодая болельческая среда, я как-то более или менее иногда контачу с этой публикой, да им, по-моему, все равно. Это Киев, когда это было, все это.
Ну, все-таки, ну так.
А для тех, кто вкусил еще тот футбол, советский футбол, когда играли Блохин, Буряк.
Да, ну, от него уже ничего не осталось.
Да, но все равно это с натяжкой, потому что для самих футболистов, ну какая эти легионеры, им надо еще это все рассказать, чтобы они узнали, что те легионеры, что эти.
А этим все равно, и те проблемы.
Честно говоря, гораздо больше интерес вызывает выступление, допустим, Каунаса, который впервые в истории может пробиться в групповой турнир Лиги чемпионов. Или, предположим, белорусский клуб Батыя, который также имеет неплохие шансы. Ну, Ольборг все-таки не Грант, правильно, клуб? Да. То есть вероятность?
Ну, это любопытно, да. Но тут, конечно, Спартак, Динамо, Киев, одно название.
Это брендовая игра, я бы сказал.
Бесспорно. Госпожа Майорова уточняет, имел ли право второй канал давать рекламу во время прямой трансляции открытия Олимпиады. Да, имел, безусловно.
Ну, видимо, имел.
Действует ли сейчас правило не вести войну во время Олимпиады? Вот
такого Сергей правила Митрофанов. Вообще нет. Это не писанное правило. Да. Как бы, я думаю, не думаю, что...
Ну, понятно, что слушатель... Так сказать, сам прекрасно это знает, но, увы.
Да,
увы.
Обидно, да, очень обидно.
Кто, когда и в каком виде спорта установил на сегодня самый стародействующий мировой рекорд, Александр интересуется. В каком самый виде спорта?
Это не Боб Бимонс?
Нет, уже побили его.
Нет, ну, стародействующий, который дольше всего держался.
Он держался лет... 30, он с 68-го года держался до 90, когда вот в Токио был чемпионат мира, до 92-го, наверное, 68-го до 92-го.
25 лет, почти четверть.
Ну, наверное, очень, да, очень возможно, много, что да. Ну, это надо проверять. Ну, видимо, да, пожалуй, что он, да.
Ну, вот еще одно тоже полное драматизма сообщение. Признаюсь, многие из нас хотели посмотреть Олимпиаду, но приходится смотреть стрельбу в Южной Осетии. Спорт сегодня ушел на второй план, когда льется человеческая кровь. Александр Добрый, Санкт-Петербург. Ученый из ГДР Гюнтер Херинг в 79-м году, заглядывая в будущее легкоатлетических рекордов, разработал математическую модель, на основе которой доказал существование максимально предельной границы достижений. В частности, по его мнению, мужчины уже тогда преодолели кульминацию своего. Длинное-длинное сообщение от Александра из Сызрани, но суть его, наверное, ясна. Ну, разработана модель была действительно ученые из Германской Демократической Республики, очень фундаментально занимались подобными исследованиями.
Ну, единственное, надо прямо сразу сказать, что это невозможно было сделать, потому что как он мог предусмотреть, как изменится качество беговой дорожки, например, как изменится
экипировка.
Обувь, экипировка и так далее. Даже сейчас вот в плавании появились новые костюмы, которые впервые будут вот на Олимпиаде пловцами опробованы. Мы на этом завершаем программу «Час прессы. Спорт». В студии были Дмитрий Морозов, Валерий Винокуров и Роберт Воскиричан. Встретимся завтра, естественно, с вами в программе «Прессинг». Продюсер Олег Львов, координатор Марина Стауни тоже сегодня работали, за что мы их сердечно благодарим. За качество, я имею в виду, а не за то, что они пришли на работу. А вам посоветую всем не выключать ни в коей мере свои радиоприемники, потому что в 2 часа, в 14 часов после новостей, естественно, пойдет программа «Поверх барьеров». Там интересные вещи. Музыкальный автопортрет украинского композитора Владимира Губы, сатира на советской эстраде и в рубрике «Красное сухое» Игорь Померанцев, конечно, поделится интересными соображениями.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Наши вооруженные силы уже контролируют большую часть территории Южной.
В результате всех этих действий Тбилиси полностью подорван кредит доверия грузинскому руководству.
Салим Хамдан может выйти на свободу через 5 месяцев, так как он уже провел.
Игры продемонстрируют Китаю необходимость принимать меры для снижения выбросов в атмосферу.
Свободный информационный мир. Радио Свобода. Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 11700, 15130, 17730 и 21530. Свободный информационный